Говорит Радио Свобода. Надежда Савченко об обвинениях в ее адрес в подготовке теракта в Верховной Раде.
Коллеги, в парламенте им всегда очень важно облить человека грязью.
Наблюдатели Петербурга о махинациях со списками избирателей на президентских выборах.
Было массово вычеркнуто людей, которые не вычеркивались, то есть это искусственно сами члены комиссии это делали.
Можно ли ждать серьезных экономических реформ в России после переизбрания Владимира Путина?
Политика президента России последние годы строится на том, что экономика не важна.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 21 марта. Итак, рано утром завтра регламентный комитет Верховной Рады Украины рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с героя Украины, депутата Верховной Рады Надежды Савченко. В случае положительного решения комитета в тот же день украинский парламент может дать согласие на открытие уголовного дела, привлечение к суду и арест Савченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта внес в парламент сразу три представления на Савченко, к которым было приложено 174 страницы материалов прокуратуры. По словам Луценко, которые широко разошлись в средствах массовой информации, Савченко, цитата, «лично готовила, лично вербовала, лично давала указания относительно того, как провести теракт в Верховной Раде». 8 марта был арестован руководитель общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан. В машине с мебелью переселенцев, за рулем которой сидел Рубан, нашли оружие, автоматы, гранатометы, миномет и боеприпасы к ним. Савченко долгое время работала с Рубаном по вопросу обмена пленными в Донбассе. С Надеждой Савченко побеседовал корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Кириллов.
Все, что происходит, вся политика, она стала очень смешной и несерьезной. Она, конечно, есть преступной. Все ее действия, но людям это уже выглядит до боли смешно, потому что люди перестали серьезно воспринимать правоохранительные органы, потому что они не есть компетентны и не есть грамотны. У нас нет ни одного министра, который мог бы удерживать, скажем, свое профилирующее министерство именно как профессионал. Все просто заключается в том, что они воруют деньги. Поэтому мы видим очень много судовых процессов в Украине над людьми, которые выглядят до ужаса нелепости смешно. Потом, если дела открываются на каких-то олигархов, то тут же договариваются, они продаются. И люди перестали верить в серьезность правоохранительных органов, в частности прокуратуры, судов, потому что все, что есть какие-то доказательные базы, тут же продаются, если человек идет на сделку. И вот эта ситуация, когда, например, нету праймерис по закону, нету импичментов, но они проводят шоу праймерис, проводят майданы по импичменту, и ничто никуда не может сдвинуться с места. Очень важно показать сейчас нелепость процессов в Украине, не только украинской власти, чтобы они наконец-то начали понимать, что народ стоит уважать, народ нужно уважать, а показать еще это и желательно европейским партнерам, чтобы они увидели, что власть, которая есть в Украине, не способна управлять государством. Поэтому все эти обвинения, которые есть, они есть именно такими, которыми должны быть в Украине, когда полная разбалансировка законодательства, когда процветает свавилля влады, то есть бесчинство власти, это именно так и есть.
Слушай, ты понимаешь, что за оружие вез Рубан?
Я знаю, общаюсь с очень многими военными. Я знаю, что есть разные спецоперации и для чего нужно оружие противника. Поэтому какая была эта спецоперация, что проходило там, я думаю, что на самом деле можно было бы делать намного больше успешных спецопераций, если бы только спецслужбы между собой не воевали.
То есть ты думаешь, что это была операция одного из полков спецназа, судя по тому, что в Хмельницкий завезли первый раз?
Я не могу знать точно о операциях, которые проходят, даже если бы я о них знала, я не могу раскрывать военную и государственную тайну, я просто сказала в теории, для чего нужно оружие. Оружие противника нужно для диверсий на той стороне, оружие противника нужно для того, чтобы увидеть поставки российского вооружения, потому что четвертый год идет война, боеприпасы не заканчиваются на оккупированных территориях, на самом деле там не было никогда складов. Нужно увидеть, есть ли новые виды вооружения, то есть ли какие-то заводы, которые производят оружие.
То есть вот 50-миллиметровый миномет, который сделан Стаханами, это тоже образец оружия?
Точно так же. Точно так же можно увидеть, есть ли там поставки нашего вооружения. Рвутся у нас склады, взрываются. Почему? Нет ли продажи вооружения на ту сторону? Когда изымается или как-то переводится оружие с той стороны, или какие-то боеприпасы, сразу можно много чего увидеть по ситуации. Поэтому такие спецоперации нужны в теории армии, которая воюет с противником. Всегда нужны, они всегда проводятся.
Есть шансы на то, что парламент проголосует? У тебя много друзей в парламенте?
В парламенте ни у кого нет друзей, особенно много. Политики не дружат друг с другом, они используют друг друга, они выгодны друг другу, они точно так же завтра могут продать друг друга. Поэтому я не могу сказать о друзьях. Есть желание убрать меня из политики, то есть политическое давление. Я очень опасна своими рейтингами, я очень опасна своей позицией. Власть меня боится ведь не за мои действия, я ведь еще ничего не сделала. Власть меня боится за мои слова. И, конечно же, у них есть желание убрать меня с политики, поэтому я не могу предугадать результата, который будет.
А у тебя есть план на случай ареста?
Какой может быть план на случай ареста? Я уже была в тюрьме. Меня не пугает ни война, ни плен, ни тюрьма. Чем меня еще может испугать эта украинская продажная власть? Да ничем.
Ты же хочешь политически, Надя Савченко. У тебя есть партия, да? Ты готовишься к выборам. Каким, кстати? Президентским, парламентским?
Да, у меня есть политическая партия. Я готова и к парламентским выборам, и к выборам президента. Вся задача только в том, что у власти нет возможности, вернее, нет желания дать мне даже зарегистрироваться возможность. Поэтому я думаю, что это будет сложное.
Но ты думаешь, что это... Чем закончится вся эта ситуация? Ты понимаешь, что ты, может быть, в пятницу арестован, условно говоря?
В четверг, понимаю.
В четверг именно, да? Может быть, эти обвинения такие были озвучены, когда ты была в Брюсселе, может быть, ждали, что ты не прилетишь сюда?
Нет, я бы так никогда не сделала. И надо понимать, что я не тот человек, который будет скрываться или бегать, или оставлять друзей в беде. Если бы я начала скрываться, как это много раз показывала наша власть, власть начала бы прессовать всех моих друзей, всех моих близких, родных. То есть политическое давление на партию все равно было бы сильнейшее. Ей бы не дали возможности ни зарегистрироваться, ни брать участие в выборах. Поэтому я не из тех лидеров, которые скрываются и оставляют своих.
А что такое партия Нади Савченко сейчас? Сколько областных осредков? Как это выглядит?
У нас есть юридическое основание иметь партию только когда есть определенное количество областных осредков зарегистрировано. Они у нас все зарегистрированы, то есть по Минюсте это партия. Дальше у нас партия не классического типа, по-моему, не меньше 15-17. У нас партия не классического типа, то есть мы не пытались строить такую организацию, где есть иерархия, подчинение, все, там диктатура сверху. Наоборот, мы старались развить платформу, где есть прихильники партии, симпатики партии, а не ее члены. Членский билет – это как коммунистическая партия. То есть это старое, это отживает. Мне очень важно было разбудить в людях их лидеров на местах. Не ставить им, не приводить им, не говорить им, что вот этот человек будет у вас. Мне хотелось, чтобы люди сами избирали лидеров, которые могли бы прийти и сказать, что вот мы есть уже избранные от народа, мы можем сотрудничать, и эти же люди должны от партии выставляться на местных выборах. Не те, которые приводит партия и говорит, вот этот вот человек мне там дал столько-то денег, и вы вот будете за него голосовать, он будет выдвигаться. Наша партия проходила некоторые выборы в громады, у нас были. Очень сложно, потому что если есть возможность людям не одевать ярлыки партии, все намного проще. Люди выбирают тех людей, которым доверяют. Только нужно вешать ярлыки партии, сразу партия включает весь свой административный ресурс, денежный ресурс. И выборы, как всегда, скупаются, выборы, как всегда, фальсифицируются. То есть очень сложно их защищать. К сожалению, в Украине нет уже давно демократических выборов. Они все очень изуродованы, коррумпированы. И поэтому я учусь, смотрю на такие выборы. Вот мы посмотрели пару раз, мы поняли, как нужно защищаться, потому что никогда люди, которые есть в нашей политической платформе, политики, особенно никогда не были. Поэтому сейчас мы учимся, как может гражданское общество победить власть.
Ты остановила свои дела? Ну вот сейчас ты занимаешься защитой или еще как-то занимаешься пленными, еще чем?
Я занимаюсь всем. Защитой я занимаюсь в последнюю очередь. Во-первых, у меня есть очень много обращений от людей, которые занимаются мои помощники, команда, которая всегда пишет юридическое обращение, все суды. То есть это каждый день приходит человек на работу. Остальные люди работают по регионах, там, где они живут. То есть по почте сбрасываются эти все заявления людей, они обрабатываются, пишутся на местные власти, то есть мы оказываем давление, контроль так, как оно должно быть, защищая справедливость. Плюс я работаю с своей командой, с людьми, которые вот сегодня мы пришли на митинг посмотреть вообще настроение людей, несмотря на то, что воскресенье. Я все равно принимаю звонки, заниматься защитой, есть адвокаты.
Что адвокаты говорят, есть перспективы этого дела?
Адвокаты могут выполнить свою работу. То есть перспективы в деле, когда оно политическое, всегда зависят от политической ситуации. Если бы у нас работал в Украине закон, у адвокатов бы всегда было намного больше возможностей защитить каждого человека. Но сколько ни есть моих наблюдений личных, Очень сложно, чтобы действительно справедливо работал закон в каждом деле, если есть какой-то интерес денег или интерес политики. Поэтому перспективы в деле будем смотреть.
Скажи, говорят, что Надежда Савченко уничтожила свой рейтинг, уничтожила свою репутацию, уничтожила все вот за последнее. Я вижу вот ваши коллеги в парламенте, говорят именно так, что все закончилось.
Коллеги в парламенте, им всегда очень важно облить человека грязью, потому что очень много людей слушают, особенно в современном мире, слушают информацию кратко, быстро и больше не стараются интересоваться источниками. Что такое рейтинг? Я узнавала в компании, которые их проводят, то есть одна сумма, чтобы попасть в рейтинги, чтобы по тебе его проводили, а другая совершенно сумма, если ты хочешь иметь в рейтинге какое-то место. Я не считаю нужным платить деньги людям за ложь. Статистика, она не отображает правды.
Но ты не считаешь, что все эти скандалы повлияют на твою репутацию?
По-моему, моя репутация вся построена на скандалах. И если взять, запросить в Фейсбуке, например, даже или в интернете, в Гугле, какая самая частая запрашиваемая тема, то вот фамилия Савченко, она сколько, 2 года на свободе, еще 2 года в тюрьме, она не сходит с топ-запроса вообще мирового сообщества на новость, да, то есть людям это интересно. Люди боятся, люди думают точно так же. Разговоры о том, что взорвать Верховную Раду нужно, ходят на каждой кухне. Есть одно «но». Самое главное, что у нас люди не боятся об этом говорить и на кухне, и на улице. Конечно же, никто не есть преступником, чтобы совершать преступление. Разве что преступная власть, которая разрешает себе совершать преступление и лить людскую кровь. Но есть история, и мы помним 1937 год. Сейчас мы видим это повторение 1937 года в Крыму или в оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, когда люди думают, что нужно взорвать власть, но боятся об этом говорить даже на кухне. Вот это страшно. Если украинцы имеют исторически бурную кровь, мы постоянно выходим на Майдан, мы постоянно воюем, мы постоянно показываем, что мы протесты, мы чем-то недовольны, мы требуем справедливости, мы свободолюбивы. Если сейчас украинцы дадут себя загнать под плинтус, испугаются власти, испугаются говорить на кухне или открыто в интернете, что действительно вас бы всех взорвать, да еще и добить автоматами, то мы станем похожи на Россию. Мы станем жить запуганными, и наша власть победит очередной раз народ. Этого допустить нельзя.
То есть организации, которые возили бы оружие и которые планировали вооруженную атаку на Верховную Раду, вы нет?
Ее нет. Организация, которая возила оружие, как вы говорите, это все спецоперации разных служб. А вот разговоры об этом есть. И чем они будут краше, чем они будут абсурднее, тем будет интересней.
С депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко беседовал Дмитрий Кириллов. Слушайте «Радио Свобода». Организация наблюдателей Петербурга подводит итоги состоявшихся 18 марта президентских выборов. По мнению экспертов организации, в Петербурге с успехом применена новая схема махинаций со списками избирателей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
20 марта общественная организация наблюдателей Петербурга спешно подвела предварительные итоги выборов. Спешно, чтобы заявить о том, что 850 активистов этой организации зафиксировали около 400 нарушений до того, как горосберком объявит, что жалоб на нарушения почти не было. На некоторых участках наблюдателям не давали вести видеосъемку, мешали их работе, грубо нарушали установленный порядок при подсчете голосов. Важным нарушением, видимым невооруженным глазом еще задолго до дня голосования, было принуждение к голосованию. Многочисленные свидетельства говорят о том, что студентов и бюджетников сгоняли на выборы под угрозой отчисления и увольнения. Все это нашло подтверждение непосредственно на выборах. На многие участки избиратели приходили организованными группами и становились в длинные очереди к определенному члену УИК. Но, по словам координатора пресс-центра организации наблюдателей Петербурга Красимира Врански, главные махинации на этот раз были обнаружены в работе со списками избирателей. Часто наблюдателям не давали ознакомиться с этими списками, в которых иногда фигурировали умершие граждане, а живые избиратели вдруг обнаруживали, что их открепили и отправили голосовать в Дагестан, Чечню, Египет, даже Австралию и другие места.
В очень многих районах было отмечено проблемы как раз в списках, что было массово вычеркнуто людей, которые не вычеркивались, то есть это искусственно сами члены комиссии это делали. И были также комиссии, где люди всегда голосовали на этом месте, то есть на предыдущих выборах они были в списках, а они приходят и внезапно они вдруг не оказываются в списках, что тоже было странно. Это была повсеместная проблема. Значит, если в городе их было 230 тысяч открепленных от списков, то вот мы сейчас статистику вели, там в одном районе, в Адмиралтейском районе 13 тысяч открепленных и непонятно куда в дальнейшем закрепленных. Ну, то есть какие-то махинации со списками, мы только сейчас начинаем этот момент изучать. Мы нашли частично, куда их открепляли. В Камерун открепляли, в Чечню открепляли, в Египет открепляли. То есть даже были такие случаи, когда люди приходят голосовать, их не находят в списках, им сообщают: «А, так вы же зарегистрированы в Дагестане или в Чечне». Тогда люди вообще были в шоке. Ну, то есть мы сначала думали в день выборов: «А, наверное, вступили там члены комиссии, что-то не так сделали». Но потом, когда мы увидели, что это массовое явление, мы начинаем понимать, что это фишка этих выборов. То, что они махинации проводили, это именно работа со списками. Вписывали мертвые души, вписывали, отписывали непонятные люди. С одной стороны, это делали для снижения избирателей на данных участках. Это для того, чтобы повысить искусственную явку. Наше предположение, это могло добавить 10-15% увеличения явки из-за того, что их выписывали с каких-то участков. А вписывали на других и где-то там их отмечали, ну там, где, например, недостаточно людей, там их дописывали, чтобы была тоже некая ровная явка. Мы видим, например, по Адмиралтейскому району, что везде явка 70-71%. То есть ровно такая, знаете, нету 78-80 или нету там 50-60, есть 70-71%. То есть ровно о том, о чем говорили и до этого, что задача этих выборов — обеспечить явку 70% и 70% за действующего президента собрать голосов. Все по плану идет. Опять же, сегодня наши ребята сказали о том, что все нарушения проходили открыто и гласно. Там, где они пытались скрыть работу со списками, просто не предоставляли возможность ознакомиться с ними. Одного даже через полицию и судили за то, что член вышестоящей избирательной комиссии пришел попросить ознакомиться, хотя имеет право и члены комиссии, и наблюдатели ознакомиться. Было очень много пометок в этих списках, точечки разные, надписи какие-то, хотя это абсолютно запрещено, они должны быть чистыми, эти списки. Находились люди, их насильно оттуда вычеркивали, они приходили, говорят: «Я не давал своего желания, никуда не ходил, чтобы в другом месте голосовать, например». Были в списках, что очень странно, умершие люди, мертвые души были обнаружены. Причем некоторые умершие люди были 8 лет назад давности. В Петроградском районе 15 лет назад человек умер, он до сих пор находился в этом списке. Был вопиющий случай, когда девушка пришла голосовать, а ей говорят: «А вы умерли». Это было на Васильевском острове, 33-й УИК. Как? Чуть в обморок не упала. Ее считали умершей. Это совсем случайно. Там избиратели приходили и смотрели, говорят: «Ой, так наш же сосед умер 15 лет назад. Почему все в списке, например?» Случайно удавалось увидеть этот момент, потому что просто на местах не давали ознакомиться. Первое – это махинация со списками. И второе – это принуждение к голосованию. Очень много бюджетников, сотрудников госучреждений, которые приходили и слезно умоляли, как отметиться, что они проголосовали, или они фотографировались с бюллетенями, или даже доходило до абсурда, что просили: «Некоторую справку дайте мне, что я проголосовал, потому что мне надо отчитаться директору или начальнику» и так далее. Ну, а военные и курсанты, они, как обычно, под строй все, их руководители отвечали, где что проголосовать.
Член организации «Наблюдатели Петербурга» и ее сооснователь, член территориальной избирательной комиссии номер один с правом совещательного голоса Иван Квасов, тоже считает, что в этот раз на президентских выборах была применена новая стратегия махинаций со списками избирателей.
К этим выборам очень тщательно готовились. И вот это вот голосование вне помещения, и вот эти все списки, которые приходят из ТИКа, уходят из ТИКа, которые совершенно невозможно проконтролировать или очень сложно проконтролировать, все это создало такой достаточно большой пул для манипуляций. То есть можно было манипулировать явкой очень легко, методом вычеркивания людей, например. И можно было манипулировать и с результатами. И это и происходило. И поэтому, если на выборах, например, 2012 года было очень много грубых силовых решений, наблюдателей не пускали, выгоняли, там было много такого настоящего трэша, то на этих выборах все фальсификации основные произошли заранее, и в день голосования их надо было просто подкрепить. Наблюдатели допускали на участки, с ними были достаточно вежливы, но это никак не влияло уже на результат. На этих выборах было так называемое голосование по месту нахождения. То есть каждый гражданин Российской Федерации, где бы он ни находился, мог проголосовать. Там было несколько механизмов, но на практике наблюдателям практически невозможно проконтролировать, что этот человек присутствует только в одном списке, например. Или что этих людей вычеркнули правомерно из списка. Например, ВИК-61, где раньше было больше 2000 избирателей, а сейчас их неожиданно стало 1500. Исключены из списка 461 человек. Около четверти, да? То есть неожиданно куда-то они уехали, чтобы голосовать в другом месте. В то же время включено в список 219 человек. Но в сумме все равно их 1544 человека. Получается, что, во-первых, очень сильно уменьшили количество избирателей, и за счет этого сразу возрастает явка и все прочие вещи. А во-вторых, появились откуда-то эти 219 человек, которые, возможно, они на других участках также были, могли перемещаться с участка на участок, так называемая карусель, проконтролировать которую было очень сложно, потому что они были уже включены в списки. Они приходили, по сути, на участок на законных основаниях. Вторая вещь, возможно, были люди, которые включили в несколько списков и которые ходили с участка на участок и голосовали. Кроме того, была практика, когда, поскольку система составления списков казалась несовершенной, то человек приходил на участок, говорил, я хочу проголосовать, его нету списков. Тогда участковая комиссия звонила в территориальную, или якобы звонила, и территориальная комиссия говорила, да, он есть в списках. Тогда он голосовал. Но это открывает вообще полные возможности для манипуляции, потому что также человек может прийти на все остальные участки, также позвонить в территориальную комиссию и проконтролировать этого практически невозможно. Был звонок, не был звонка. Поэтому мне трудно оценить уровень фальсификации, но по Адмиралтейскому району я обошел больше 20 участков, в основном в Коломне и в Екатеринговском округе. И везде были какие-то манипуляции со списками, какие-то странности с вычеркиванием, с вписыванием, и в районе 70% результат за Путина был как будто под копирку написан. Как будто была поставлена четкая планка, которую они достигли.
Наблюдатели от некоторых кандидатов в президенты тоже зафиксировали множество нарушений. Одно из самых вопиющих обнаружила наблюдатель от Ксении Собчак на УИК номер 2235 в Центральном районе, где жители целого дома без их ведома приписали к избирательным участкам Дагестана и Ингушетии. Очень активно на подсчете явки работали наблюдатели от штаба Навального, и на множестве участков их данные серьезно расходились с данными избирательных комиссий. По словам члена одной из территориальных комиссий с правом решающего голоса Динара Идрисова, ему, возможно, удалось предотвратить махинацию с 500 голосами избирателей на участке номер 1656. Идрисов считает, что ответственность за повсеместные незаконные манипуляции со списками избирателей лежит на Центризбиркоме и лично Эле Памфиловой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте Радио Свобода. Несмотря на победу Владимира Путина на президентских выборах с рекордным, согласно официальным данным, результатом, споры о том, сохранит ли за собой пост премьер-министра Дмитрий Медведев, не утихают. Высшие государственные чиновники признают существование серьезнейших проблем в российской экономике. Антикоррупционные расследования Фонда борьбы с коррупцией, фигурантами которых становились и Медведев, и его заместители, тоже способствует падению рейтингов члена кабинета министров. Собирается ли Владимир Путин снять Медведева с поста председателя правительства? Будет ли он проводить серьезные экономические реформы, опираясь на выраженную ему поддержку? Свое мнение в интервью «Радио Свобода» высказывает экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Итак, Владимир Путин выиграл выборы, он предстал перед Россией уже в образе не столько президента, сколько сверхпопулярного национального лидера, но правительство у этого лидера возглавляет человек малопопулярный, экономические проблемы в стране никуда не делись, и они возлагаются на кабинет министров. Высказывания вроде «денег нет, но вы держитесь», авторитета в народе Дмитрию Медведеву не добавляют. Собирается ли Путин менять Медведева? Если да, то на кого?
Собирается ли он менять, конечно, никто не знает. Можно точно сказать, что была напряженная борьба за пост главы правительства. И те антикоррупционные разоблачения, которые мы видели в основном от Навального, конечно, на это влияют. Правительство у нас замазано во всех основных фигурах. Улюкаев даже посажен. Я, конечно, не верю в то, что это случайность. Бесспорно, борьба против правительства велась. Но кем, как, насколько она успешна, сказать трудно, поскольку наш авторитарный режим персоналистский. И ключевые решения, конечно, принимает Путин, хотя он их стремится принимать так, чтобы правящие группировки были к нему лояльны, чтобы не обострялось излишнее противоречие. Что касается сути экономики, то я думаю, Путин не очень надеется ее вытягивать из стагнации. В принципе, и 6 лет назад он прекрасно понимал, что у экономики серьезные проблемы. Тем не менее, Медведева поставил на премьерский пост и держал все 6 лет. Думаю, что результаты нынешних выборов очень четко показывают, что можно удерживать власть с помощью манипулирования сознанием, а не с помощью повышения уровня жизни населения. В таком духе будет и дальше все продолжаться.
Но все-таки сейчас, после выборов, не настал ли правильный момент для того, чтобы все-таки провести какие-то реформы, и, может быть, даже непопулярные? Много говорится о том, что следует повышать пенсионный возраст в стране, следует сделать прогрессивную шкалу подоходного налога. Об этом говорил бывший министр финансов Алексей Кудрин не раз и не два. Может быть, стоило бы воспользоваться моментом, ведь все-таки экономические проблемы, они могут только усугубиться, особенно если цены на нефть будут падать.
Повышение пенсионного возраста и повышение налогового бремени, в общем, это технические мероприятия, которые действительно могут быть проведены. Просто для того, чтобы сбалансировать пенсионный фонд и бюджет. И в том, и в другом уже заметные дыры, которые не так будет просто закрыть иным способом, если, конечно, цена на нефть не пойдет вверх. Но это не серьезные экономические реформы, которые могли бы привести к развитию, к выходу из стагнации. В принципе, провести такого рода мероприятия вполне может и правительство Медведева. Здесь не обязательно что-то качественно менять. Вопрос только в политическом решении. О необходимости повышать пенсионный возраст давно говорят. И понятны как плюсы, так и, к сожалению, очень серьезные минусы этого решения. По налогам может быть чуть сложнее, потому что здесь надо не просто подоходный налог менять, а, наверное, надо менять качественно очень многие вещи в налоговой системе. Одни ставки повышая, другие, может быть, даже снижая. Это довольно сложная процедура, но, в принципе, правительство Медведева с таким может справиться. Это не радикальное ускорение развития.
Вы упомянули о том, что практически все ключевые фигуры нынешнего правительства, они скомпрометированы. Могли бы мы поговорить о человеке, которого я уже упомянул, о бывшем министре финансов Алексее Кудрине, который, в общем-то, активно избегает ответа на вопрос, хочет ли он стать премьером. Но как вы считаете, если вдруг этот человек окажется в правительстве, будет ли это каким-то реальным сдвигом? Можно ли будет говорить о том, что тогда хоть перспективы хоть каких-то более или менее серьезных реформ откроется?
Сам по себе факт попадания человека в правительство ничего в нашей политике не меняет. Если говорить применительно к Кудрину, то важно, на каком посту он окажется. Это первое. Второе. Даже если окажется на очень высоком посту, с какими полномочиями? Потому что понятно, что премьер-министр – это лишь вторая фигура после президента, а вовсе не человек, который может самостоятельно проводить экономическую политику. В-третьих, даже если у премьер-министра будет возможность проводить серьезные изменения, есть объективные ограничители. Ну, например, самый явный ограничитель – мы находимся под санкциями, и беда даже не просто в санкциях, а в том, что у России очень плохая репутация среди потенциально возможных инвесторов. Я говорю не о общем настроении на Западе. Там есть, конечно, какие-то люди, которые поддерживают Путина. Но у серьезных инвесторов, конечно, репутация России плохая, как страны очень ненадежной. Вот я, в принципе, не вижу возможности решить эту проблему при Владимире Путине. Как избавиться от санкций и улучшить инвестиционный климат в России, если мы не возвращаем Крым, и совершенно очевидно, что не вернем. Если Путин произносит такие речи, как «Последнее послание Федеральному собранию», здесь никакой премьер-министр, никакой новый экономический курс не сможет переменить ситуацию. Проблема очень и очень глубокая. Я думаю, что Алексей Кудрин искренне хочет помочь российской экономике и разрабатывает меры, которые можно было бы реализовать. Но возможности, его реальные возможности, мне кажется, очень невелики, даже если он получит назначение в правительство.
Скажите, а у России есть какие-то внутренние ресурсы для того, чтобы обеспечить, ну, хоть минимальный рост экономики, или она настолько зависит от возможных инвестиций извне?
Неважно, инвестиции извне или изнутри. Если бы у нас был хороший инвестиционный климат, и российский бизнес активно стремился бы вкладывать деньги в российскую экономику, можно было бы закрыть глаза на иностранные инвестиции. Во всяком случае, какой-то плохенький рост мы обеспечим и своими вложениями. Сегодня мы практически роста не имеем, стагнация. Ну, с помощью своих вложений, возможно, мы могли бы иметь 3-4-5% роста экономики. Но беда-то в том, что в экономике нет особых различий, свой капитал или иностранный. При плохом инвестиционном климате свой бежит, а иностранный не приходит. При хорошем климате и свой вкладывается, и иностранный приходит. Вот сегодня у нас внутренних резервов, если иметь в виду тот капитал, который готов работать в российской экономике, вот таких внутренних резервов почти нет. Но мы видели, собственно говоря, за период так называемого импортозамещения, что, ну да, есть у нас отдельные предприятия, которые производят неплохой сыр. Не скажу хороший, но неплохой. Но вот это импортозамещение в целом на экономике страны совершенно не отразилось. Экономика как лежала, так и лежит. Вот это наша проблема.
Чуть по-другому поставлю вопрос. Вообще возможен ли рост без снятия санкций? С одной стороны, приходится слышать о том, что санкции очень серьезно бьют по экономике. Другие говорят, что, в общем-то, от этого ничего не зависит. К какой точке зрения вы склоняетесь?
Сами по себе санкции не очень существенный удар по экономике. Если вдруг Россия могла бы, не уходя из-под санкций, резко улучшить инвестиционный климат, поднять популярность нашей экономики, то мы бы и под санкциями могли сносно развиваться. Не скажу, что хорошо, но сносно. Но, по-моему, таких магических средств не существует. И потом самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, вот это принципиальный момент, с которого надо отсчитывать любые перспективы российской экономики. Политика президента России последние годы строится на том, что экономика не важна. Он раз за разом предпринимает действия и произносит речи, которые подрывают наш инвестиционный климат и не способствуют развитию. Вот при такой постановке вопроса на самом верху бессмысленно говорить о частностях. Все, что мы имеем, это плод правления Владимира Путина. Бесспорный его плод.
Это было мнение экономиста, профессора Европейского университета в Петербурге Дмитрия Травина. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибло по меньшей мере 26 и ранено 18 человек. Нусрат Рахими, заместитель пресс-секретаря Министерства внутренних дел Афганистана, сообщил радио «Свободный Афганистан», что большинство жертв нападения – гражданские лица. Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». На мусорном полигоне Ядрово, недалеко от подмосковного Волоколамска, произошел выброс сероводорода. В управлении образования с этим инцидентом связывают отравление трех десятков учеников местной школы номер 2, передает агентство ТАСС. Ранее агентство сообщали, что 23 школьника были госпитализированы после того, как неизвестные распылили в помещении газ из баллончика. 7 человек получили травмы в результате стрельбы, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области. Огонь велся из пневматического пистолета, у школьников зафиксированы синяки и ссадины. В полиции заявили, что пистолет, использованный при нападении, принадлежал отцу ученицы. На месте инцидента работают следователи. Издание «Знак.ком» сообщает со ссылкой на одного из школьников, что нападение спланировали 3 ученицы, одна из которых отвлекла преподавателя, а другая закрыла дверь в кабинет. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Как вы представляете себе смерть Владимира Путина? Таким вопросом задался живущий в Петербурге художник из Томска Максим Евстрапов, лидер художественной группы «Родина» и основатель шуточной партии мертвых. По его просьбе десятки молодых художников прислали свои работы о возможных сценариях смерти российского президента для специальной выставки. На основе этих работ Евстрапов провел исследование, которое выявило несколько интересных тенденций. Несмотря на то, что люди представляют себе смерть Путина очень по-разному, большинство из них не верит, что она может произойти из-за какого-то внешнего вмешательства. Иные же и вовсе уверены, что Путин, как Кощей Бессмертный, уже давно принадлежит к миру мертвых. С Максимом Евстраповым об этом художественном проекте побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как возникла вот именно такая идея этой выставки?
Ну, она появилась несколько месяцев назад, и она возникла в ходе одного разговора с друзьями. Кто-то мне рассказывал о сне. Ну, человек приснился сон, в котором Путин был как бы уже мертвый. Это одна моя подруга, вот она видела мертвого Путина во сне. Она увидела Путина очень одинокого, где-то на берегу какого-то моря. И по его виду она поняла, что он уже мертв. Ну, он присутствовал там, ну, как живой, вот он, ну, как бы не лежал как труп, а как-то стоял на берегу моря, но глядя на него, было понятно, что он уже умер. И она испытала во сне какую-то очень сильную какую-то жалость ему. Я вспомнил потом еще о многих других таких вот историях, когда мне друзья рассказывали о том, как они представляют себе смерть Путина. Причем эти истории, они случались довольно давно, потому что Путин уже довольно давно сидит на троне, вот, ну и вопрос о том, как он умрет, он уже довольно давно витает в воздухе. Возникла идея просто собрать эти истории, какие-то образы, связанные со смертью Путина, и провести такое исследование, художественное исследование фантазии, представлений, желаний людей.
Какие работы вошли в итоге в проект «Выставка смерти», и можете рассказать немного подробнее о каждой из них?
Вошло в итоге несколько работ. Мы объявляли open call, к сожалению, объявили его достаточно поздно. Атмосфера была уже такая довольно нервная, наэлектризованная предстоящими выборами и связанными с арестами, пытками активистов. Поэтому мы получили не очень много заявок, но некоторые из них казались очень-очень интересными. Помимо наших собственных работ, то есть работ участников группы «Родина», здесь были видеоработа «Русская смерть», которую делали Настя Емельянова и Варя Михайлова, наши подруги из Петербурга, активистки. Там женщина в образе русской смерти в кокошнике, разрисованном черепами, укачивает младенца в маске Путина. И потом душит этого младенца, и все это происходит под душещипательную колыбельную. Как бы Россия, сама вот эта вот русская земля в таком глубинах коническом смысле выбирает Путина обратно. Потом была очень интересная серия художниц Аксинии и Вероники Сарычевой, графическая серия о нескольких вариантах смерти Путина. Там 5 этих вариантов, и некоторые из них очень интересные. Например, смерть Путина вследствие укуса клеща. Путина в лесу кусает клещ, почему это происходит в Томске. Путина кусает энцефалитный клещ. У нас, помимо, собственно, каких-то визуальных работ, у нас были истории, тексты, о том, как Путин может умереть. И там тоже встречался вот этот мотив смерти Путина где-то на периферии, не в столице, и другой мотив смерти Путина от действия каких-то нечеловеческих факторов. Ну, типа Путина кусают клещ или там какое-то другое животное его убивает.
Вы сказали, что это художественное исследование фантазии на тему смерти Путина. Как вообще можно еще обобщить и классифицировать полученные вами ответы?
Один из самых распространенных ответов, когда мы собирали материалы к выставке, заключался в том, что Путин не умрет. Это вот, ну, как бы первое, что приходило людям на ум, когда мы у них спрашивали о том, как они представляют себе смерть Путина. Они говорили, что Путин бессмертен, Путин всегда живой, ну, как-то ерничали по этому поводу. Второй вариант, тоже довольно часто встречавшийся, то, что Путин на самом деле уже умер. Оба эти варианта, они связаны друг с другом. Путин не умрет, потому что он уже в каком-то смысле мертв, как персонаж русской сказки Кощей Бессмертный, который бессмертен только потому, что он принадлежит миру мертвых фактически. И там тоже были разные варианты того, каким образом Путин на самом деле мертв уже, но продолжает жить. Вариант, например, с подменой, что как бы настоящий Путин умер, а вот его подменяет какой-то двойник. Или то, что Путин как бы уже сам по себе такой, как зомби фактически. Другие варианты были связаны с естественной смертью, смерть в результате болезни. Все это напоминает, ну, такой классический исторический пример смерти авторитарного лидера, который умирает, и об этой смерти не сразу говорят. Причем вот эта вот естественная смерть, она происходит тоже как-то очень таким образом, что не особо чувствуешь разницу между жизнью и смертью. Ну, вот Путин как бы сидит, вещает в прямом эфире и вот в какой-то момент умирает, и эфир на этом даже прямой вещается, а вещание продолжается. То есть, по сути дела, как бы ничего сильно не меняется, как сильное изменение незаметно при этом. Еще мотив самоуничтожения тоже встречался иногда, когда Путин умирает вследствие, например, ядерной войны, которую сам же развязывает. Что как бы примечательно, практически не было ни одной заявки, в которой речь шла о насильственной смерти Путина, об убийстве, о казни, о чем-нибудь подобном. Это тоже очень показательно, потому что возможность какого-то насильственного революционного изменения ситуации кажется сейчас чем-то очень-очень далеким. Непонятно, кто бы это мог сделать. Политическое поле сильно зачищенное в России.
Как вы думаете, Максим, а почему вообще люди с такой готовностью откликнулись на призыв пофантазировать на тему смерти Путина?
Потому что многих то, что происходит в России, сильно задевает. И это тоже как бы один из элементов такого общего разочарования или общей какой-то такой депрессии, что люди не видят какой-то возможности собственными действиями что-то изменить в стране. И они ждут, пока вот как бы все закончится само. То есть Путин умрет, что-нибудь еще случится, нефть кончится, ну или там цена упадет на нефть в мире. То есть люди ждут вмешательства каких-то сил внешних, которые они сами не могут контролировать. Это тоже очень показательно в плане как бы такой общей беспомощности. Ну, и вот этого настроения бессилия и уныния, которое, мне кажется, царит в России. На самом деле, людей, мне кажется, могло откликнуться намного больше на наш призыв, но мы его просто поздно его объявили. И в такое время, когда многим стало представляться опасным как-то высказываться на тему смерти Путина.
Наверное, это действительно так. Вы не боитесь каких-то репрессий за эту выставку? Даже смерть Сталина, если судить по реакции властей и части общества на одноименный фильм, до сих пор является чем-то сакральным. Что уж говорить о живущем и здравствующем Путине.
Ну, мы давно уже находимся в зоне риска. Для нас это привычная ситуация. Мы уже несколько лет занимаемся таким около политическим искусством, поэтому как бы наши опасения, ну, не усилились. Все осталось, как было. С другой стороны, эта выставка, она имела такой довольно локальный какой-то резонанс. Не была таким масштабным событием, как показ, например, фильма «Смерть Сталина». Ну, вернее, даже вот как бы разговоры вокруг этого фильма.
А в каких форматах эта выставка существует? Она существует только в интернете или у нее есть какая-то проекция в реальной жизни?
У нее была проекция в реальной жизни. Мы выставили то, что можно было выставить, мы выставили на улице. Была уличная выставка, но она, конечно, долго не продержалась. Буквально несколько часов провисела. Потом мы ее сняли.
Максим, фантазировали лично вы о смерти Путина?
Я вот, если честно, во всех красках эту смерть не представлял. Ну, как бы она представлялась мне так достаточно общо, как эта возможность. И у меня есть несколько работ на эту тему, где разные тоже варианты этой смерти обыгрываются. Ну, больше в таком метафорическом ключе, без деталей. Есть, например, работа «Стадия разложения вождя», где через социальный портрет Путина прорастает трава.
Вы планируете эти работы где-то показать, ну, не в России, естественно, да, а где-то за рубежом в какой-то физической форме? Не в форме пиратского стрит-арта, а вот как настоящую выставку?
Часть этих работ мы хотим показать в Берлине в рамках другого нашего проекта. У нас есть такой коллективный кураторский проект под названием «Как бы чего ни вышло». Это выставка, посвященная цензуре и самоцензуре в современном искусстве. Вот мы этот проект задумали как такую серию выставок в разных странах. У нас уже прошли выставки в Британии и в Беларуси. Сейчас у нас будет выставка в Берлине. В ближайшее время, в конце марта, она откроется. А там часть этих работ будет представлена.
С лидером художественной группы «Родина» Максимом Евстраповым беседовал Марк Крутов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 19 марта 1998 года.
Недавно вышел в свет сборник стихов английского поэта-лауреата Теда Хьюза «Письма ко дню рождения». Все стихи сборника посвящены первой жене поэта, американской поэтессе Сильвии Плат, кончившей жизнь самоубийством 35 лет назад, зимой 1963 года, через несколько месяцев после того, как Хьюз покинул ее ради другой женщины. Этот сборник широко обсуждается сейчас и в американской, и в английской печати. Не только из-за его поэтических достоинств, но и потому, что он явился неожиданной литературной концовкой романа двух поэтов. Романа, закончившегося, казалось, в тот предрассветный час 12 февраля 1963 года, когда Сильвия Плат сунула голову в духовку и включила газ.
«Дорогая мама, у меня все было бы хорошо, если бы не одна сокрушительная деталь. Я смертельно влюбилась. Он блестящий поэт, учился в Кембридже, полуфранцуз, полуирландец, высоченный, мне под стать, мощный, Адам-здоровяк, с голосом, похожим на гром небесный. Он рассказчик, певец, светский лев и вечный странник, из тех, что никогда не останавливаются». Эта любовь может принести мне ужасную боль. Но он единственный человек, достаточно сильный, чтобы быть с ним на равных. Сильный, как жизнь. Его зовут Тед Хьюз.
Это письмо написано Сильвией Плат в апреле 1956 года и вошло в сборник «Письма домой». Вообще же литературное наследие Плат представляют два тонких сборничка стихов «Колосс» и «Ариэль», автобиографический роман «Воздушный колокол», «Дневники» и масса писем к матери, составивших целый том в относительно небольшом собрании ее сочинений. Сборник «Ариэль», который теперь изучают в старших классах американских школ и который принес поэтессе международную славу, издан уже посмертно.
«Мама, со мной происходит нечто столь загадочное и пугающее, что мне нужна твоя помощь в осмыслении происходящего. Этот человек – поэт, этот Тед Хьюз. Общение с ним требует всех моих душевных сил, всех знаний, всего чувства юмора, напряжения всех моих поэтических способностей. И слышала, видела бы ты его. Он носит всегда один и тот же черный свитер и вельветовый пиджак с карманами, набитыми стихами и пакетами со свежей рыбой, которую он обожает. Вчера он принес кучу крошечных креветок, которые мы чистили 3 часа. Он пишет мужские бесстрашные стихи. Я чувствую, что все, что случалось со мной в жизни, чтение книг, отношения с людьми, стихи, все это была работа по подготовке меня к этой любви.
Мороз на листе, замешательство в зеркалах. Это любовь, любовь, мое время года. О Сильвии Плат, профессор Дартмутского колледжа, поэт Лев Лосев.
Гилет Лад, очень интересный поэт, и такие сравнения всегда несколько натянуты, но, с другой стороны, по-настоящему это ведь можно воспринимать поэзию только на родном языке, и поэтому поэзию иноязычную всегда стараешься укладывать в какие-то референциальные рамки родной поэзии. Так вот, Сильвия Плат, на мой взгляд, при всей такой внешней непохожести, да и поколения, эпохи разные и так далее, но она внутренне как-то, по-моему, глубоко напоминает Ахматову из наших поэтов. Я могу сказать, почему. Потому что это вот то же самое невероятное умение превращать обыденное, такое повседневной женской домашней жизни в лирику, и часто в лирику трагического содержания. Потому что чем вот сильна Сильвия Плат, это необыкновенно, ну, мы бы сказали, акмеистически точно описание интерьера или своих дневных занятий. Там, допустим, одно время она увлекалась пчеловодством, вот она описывает пчеловодство, или она описывает там лошадку там свою любимую, или возню с детьми, или букет тюльпанов, которые ей принесли в больницу, причем в больницу, где она лежала по такому банальному поводу, как операция аппендицита, и превращает это в очень сложную такую лирическую ситуацию.
Тюльпаны легко раздражаются. Здесь же зима. Посмотри, как все тихо, бело, заснежено. Я обучаюсь спокойствию, мирно лежу. Так свет лежит на стенах, руках, простынях. Я никто, и безумие мне незнакомо. Я сдала свое имя и платье сиделкам, биографию анестезиологу и телохирургам. Я потеряла себя, и меня тяготят кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж, муж и ребенок, глядящие с фотографии. Их улыбки цепляют меня, как крючки. Я не просила цветов. Мне хочется одного, без мыслей лежать, запрокинув руки. Так привольно. Вам не понять, как привольно. От чрезмерного пыла тюльпанов рябит в глазах. Я услыхала и сквозь оберточную бумагу их дыхание, настойчивое, как у младенца. Их краснота громко тревожит мне рану. За мной не бывало слежки. Теперь же тюльпаны не сводят глаз с меня и с окна за спиной, где ежедневно свет нарастает и тает. Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери. Они раскрываются, словно львиные пасти, и сердце в груди раскрывается и сжимается, тоже сосуд, полный красных цветов. Вода в стакане на вкус соленая, теплая. Она из морей, далеких, как выздоровление.
Sylvia Plath belonged to the post-war generation of poets.
Сильвия Плат принадлежит к поколению послевоенных американских поэтов, которое следовало за блестящей плеядой поэтов-модернистов, таких как Т.С. Эллиот, Роберт Фрост, Уоллес Стивенс, Эзра Паунд, Марианна Мур. Проблема этого нового поколения была в том, что им нужно было найти новый стиль, новый поэтический язык.
Я беседую с профессором Гарвардского университета Хелен Вендлер.
Самой значительной поэтессой среди модернистов была Марианна Мур, чей стиль можно определить как абсолютный уход от прямолинейности. Ее поэзия, в сущности, коллаж из цитат, упоминаний и осмысления других источников – литературных, религиозных, философских. И Сильвию Плат в ее женском университете Смит Колледж учили именно такого рода поэтическому мышлению. Так она и начала. Ее первые стихи были сдержанными, описательными, отточенными по стилю. И уже они принесли ей известность в том поэтическом движении, которое теперь называют формализмом 50-х.
Окончив Смит-колледж, Сильвия прослушала курс стихосложения у известнейшего тогда поэта Роберта Лоуэлла.
Влияние обоих поэтов, Лоуэлла и Хьюза, помогло Сильвии Плат раскрепостить свою поэзию. Более того, ее стихи стали бунтом против принятого образа женщины-поэта. В своих зрелых стихах она использовала миф о пай-девочке, пишущей милые, красивые, приличные стихи. В таких стихах, как «Леди Лазарь» и «Папочка», она дошла, можно сказать, до противоположного конца шкалы.
В 1956 году Сильвия Плат получила престижную фулбрайтовскую стипендию, а с ней возможность доучиться в Англии, в Лондоне, где на одном из поэтических вечеров она и встретила Хьюза.
Это была какая-то, кажется, кладовка. Тед захлопнул дверь, плеснул бренди в стакан, и я поднесла его к тому месту, где, по смутному воспоминанию, был мой рот. Потом он сорвал с моих волос ленту и поцеловал в губы. Когда он целовал меня в шею, я укусила его до крови. О, как я хочу отдать ему всю себя, но с боем.
Они поженились в том же 1956 году. Хьюз так описал Сильвию в день свадьбы.
Ты была пронзительная, тоненькая и нежная, и новая, и обнаженная, как кивающая кисть влажной сирени.
Это была передача Марины Ефимовой «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Первый эфир 19 марта 1998 года. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 21 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.